Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Николай Дубинин, духовник православного детского сада города Старый Оскол. Добрый вечер, отец Николай.
Здравствуйте.
И протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада того же самого города Оскол. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы, как всегда, будем говорить о семье, и поскольку батюшки уже не первый раз у нас в гостях, и записывали программы и про детские сады, которые они окормляют, и про путь к священству, который можно послушать. Но вот какой вопрос меня волнует. Наверное, потому что когда-то, в 90-е годы, когда я воцерковлялась, я была еще очень молодым человеком. И как-то сразу получилось, что у меня стало там трое детей. Ну, не сразу, но, в общем, довольно быстро. И вот эта тема, как знаете, не задавить детей вот этой своей верой, таким вот неофитством горячим, и как семье вообще себя вести. Вот вы дружите со школьной скамьи, да, и оба стали батюшками. С тех пор, даже я так понимаю, что не расстаюсь почти.
Ну да, так
вот.
И есть.
И вот вспомните о своих семьях. Вот почему так сложилось, что вы стали верующими людьми, пошли по этому пути? Как семьи помогали и чего не нужно делать в ситуации, когда вот родители хотят, чтобы дети стали верующими?
Ну, если говорить о моем опыте, это было так. Город Старый Оскол, Белгородская область, такой небольшой, не маленький. 90-е годы, это рабочий город, и вот мама, насколько я сейчас, будучи взрослым человеком, понимаю, она волновалась, что будет с детьми вот в этот период истории нашей страны, да, когда на улице было иногда опасно. Это же правда.
Это какие были годы?
93-й, 96-й. Ага, вот, да, вот. Именно в этот период времени она интуитивно решила привести нас к церкви. Это вот, мне кажется, было даже, может быть, с позиции безопасности.
Угу.
Идите в воскресную школу, там вас
там
плохому не научат.
Да.
Да. Вот. Ну, была же опасность вовлечься в какие-то там группировки, знаете, уличные, вот угу. Это молодежное. Все это было. И мама вот так вот нас просто отвела.
Вас вдвоем.
У меня вот есть брат старший и сестра. Ага. Да, ага. Сестра иконописец. Тоже сейчас многодетная. Вот. И я помню, что это было именно так. Мы вовлеклись в церковно-приходскую школу, и уже там, конечно, наблюдая за священниками, за преснопамятным отцом Алексеем Зориным, настоятелем собора, и другими священниками, конечно, уже мы начали пронизываться, пропитываться вот этим духом церковной жизни. Да, вот так постепенно мы приводились к Богу.
Отец Максим.
У меня история простая, я ее рассказывал не раз и люблю ее рассказывать. Храм, в который мы ходили с отцом Николаем, он совсем неподалеку от моего дома, буквально через улицу. И я в буквальном смысле вот бегал и гулял, и прибежал к православному храму, к храму Александра Невского, увидел объявление, проводится набор в воскресную школу. И я остался в этой воскресной школе, в этом храме со своих 11 и до своих 30 лет. Вся моя сознательная жизнь, получается, была связана с храмом, потом собором кафедральным святого благоверного князя Александра Невского. Там меня крестили, там меня венчал отец Алексей, и там я был рукоположен в сан священника. Предыстория тоже есть, наверное, моего воцерковления. Ну, я так склонен полагать. У нас в семье говорили о вере, и говорили порой в таком скорбном ключе.
А что это значит, скорбь?
У моей прабабушки было два священника в родственниках. Это были ее дядьки, отец Карп и отец Никита их звали. И они были расстреляны. А еще у нее была тетушка Агриппина. Она была псаломщицей. А когда закрыли храм в одном из сел, она церковные книги забрала к себе домой. Они стали совершать богослужение дома, но кто-то рассказал об этом.
Mm-hmm.
властям богоборческим.
То есть у вас три мученика за всеми?
По большому счету, да. Угу. Вот. О тетушке вообще ничего не известно. То есть ее забрали, и мы пытались узнать, нигде никаких упоминаний о ней.
Ничего себе.
Пропал человек, и все. Вот, как бы такие истории были в семье. То есть Бога никто никогда не отрицал. И мой выбор, вот этот мой побег в воскресную школу, он был воспринят моими родителями. Меня воспитывали мама и бабушка. Очень органично, с пониманием. И бабушка моя начала вместе со мной ходить в воскресную школу.
Здорово.
Они все так вот церковлялись, да?
Да, я и моя помню, мама тоже. Там первые ряды дети, а
да,
сзади
да,
вот,
да, вот очень я хотел сказать.
Норковых шапки, помните, вот в тулупах.
Сидели наши родители. Вот, и все мы вот церковлялись таким образом. Было очень здорово.
А потом, кстати, открылись и курсы для взрослых, куда наши родители тоже вполне органично вписались и сами стали после службы посещать и слушать, назидаться.
Это была очень неплохая школа в плане вот даже... как школа жизни, потому что отец Алексей, преснопоминаемый протоиерей Алексей Зорин, он с большим вниманием и большой любовью относился к тем людям, которые попадали в поле его зрения. То есть он примечал вот нас, мальчишек. Совсем небольшое время я просто походил в храм, я как-то без благословения, помню, начал на клиросе читать. Просто вот я стоял, сам зашел на клирос, стал, стою. Ксения Васильевна у нас была псаломщица. Она говорит, читай. И я начал читать. Отец Алексей только одно спросил, что это за девочка читает. Но мне 11 лет было. У меня голосок тоненький-тоненький был. Ни слова не сказал, что без благословения, что так нельзя.
Как он посмел.
Да. И буквально там месяца через два я уже в алтаре помогал.
Слушайте, а вот есть у вас ощущение, просто я тоже в 90-е, да, как говорят, вот это слово такое, воцерковлялось, что какой-то был такой подъем после такого спада, да, после того, как все было запрещено, что вот какой-то был другой дух, менее формальный. Ну, я могу что-то такое не то говорить.
Был огромный голод. Был огромный голод.
Голод, правильное
слово. И огромный запрос на духовность, на духовную жизнь. Духовностей этих было немало, и мой путь в церковь, он тоже... Первая Библия, которая оказалась у меня в руках, она была мне подарена баптистами, которые активно проповедовали.
У меня дома вечером звучал «Аум Симирикё», кажется, так.
По радио,
они по радио транслировали, да, в 90-е годы какие-то вещания, вещали свои умные мысли, пока не случилась там беда какая-то.
Но, слава Богу, вот да, было немало людей, которые свой духовный запрос удовлетворяли, находя Христа в православной церкви. Вот это очень важно, мне кажется.
У меня как раз тогда родился ребенок, первенец в 94-м, и я гуляла с ним с коляской по Останкинскому парку, и у меня соседка, англичанка, такая рыженькая, симпатичная, она все время ко мне пристраивалась гулять. И я все время думала, чего же она так настойчиво со мной дружит, потому что, ну, я по-английски-то не так богато говорила. И потом вот выяснилось, что она из этого Аум Синрикё, и для меня это был такой шок, как будто я так испугалась, как будто я врага какого-то, лису встретила, да, какого-то, который колобка съест.
Потом появились свидетели Его. Ну, может,
да.
Конечно, был одновременно и запрос, и голод, о котором отец Максим упомянул. И, конечно, мгновенно явились, да, волки в овечьих шкурах. Они начали досаждать и ходить проповедовать. И, слава Богу, тогда как раз в это время, ну, вот в нашей жизни появились эти пастыри, священники настоящие, вот такие вот горящие любовью к людям, которые увлекали за собой. Вот из нашего кафедрального собора за тот период времени вышло несколько священников,
больше
монахи.
Больше десятка мы считали.
Да.
Ничего себе.
От одного только храма.
Ага.
Во многом, мне кажется, это было связано с тем, что наряду с воскресной школой очень неплохая библиотека сразу начала формироваться. За это тоже я всегда буду всю свою жизнь благодарен тому храму, из которого я вышел, в котором я вырос. Вот. Мы тоже всегда были с самых первых основ погружены в чтение.
А что вы читали, вот, когда вы начали, так сказать, путь?
Я одним из, ну, такой первый опыт церковного чтения, навык которому, наверное, остался по сей день, я очень люблю жития святых, Вот я помню на первых парах своего церковления я Дмитрия Ростовского прочитал всего залпом просто. Угу. Ну и уже сформировалась какая-то любовь к истории, и всякие учебники по истории Русской Православной Церкви, митрополита Макария Булгакова. Я любил вот до воцерковления, я достаточно рано начал читать, я любил читать собрание сочинений с первого тома до последнего. То же самое было и с церковной литературой. Если первый том Макария Булгакова «История Русской Церкви» взял, то нужно до последнего дочитать. Вот. Но какие-то такие даже монументальные вещи. Я не знаю, много ли осталось в голове после такого чтения, но какой-то положительный опыт остался. Что касается душеполезной литературы, очень большое впечатление на меня лично произвела книга «Отец Арсений».
Угу.
Вот. И нужно было, наверное, тем людям, которые эту книгу готовили к изданию, все-таки написать где-нибудь в предисловии, что это собирательный образ. Потому что я, даже став священником, поминал его на проскомидии, думая, что это реально существовавший человек.
Угу.
Вот. Вот я был немного расстроен, когда узнал, что это, оказывается, собирательный образ. Но книга произвела очень большое впечатление на меня воцерковляющегося.
Ну, вообще, сейчас, наверное, можно открыть интернет и прочитать все, что угодно, да, то есть, не знаю, сайт «Азбука веры», и давай, так сказать, образовывайся.
Да мы и сами с отцом Максимом ведем телеграм-каналы, где ежедневно, вот отец Максим как раз, канал называется «Читаем святых отцов», каждый день там какие-то цитаты из святоотеческой литературы, то же самое я у себя в канале. Стараемся делиться, да.
Отец Николай осмысливает христианскую жизнь, ее повседневность. Это очень важно, это очень важно.
Это очень важно, да. Я вот готова подписаться на эти каналы.
Да,
я очень люблю, когда мне знания уже дают.
Милости просим.
Когда я не могу, так сказать, осилить.
Мы вот как-то рассуждали о том, я прошу прощения, еще позволю пару мыслей. Как-то мне моя супруга присылает выдержку, пост из какого-то непонятного, якобы православного там телеграм-канала. И вот там написано, значит, 5 вещей, которых боятся бесы.
Топ-5.
И вот меня так это, сам запрос вот этого явления меня возмутил. Думаю, господи, неужели нам, православным, вот нужно этим интересоваться?
Да,
это я к тому, что, конечно, нужен вкус. И, конечно, нужен администратор. Вот если уж какой-то, вы сказали, «Азбука веры», понятно, что там есть аудит, там есть человек, который отвечает за то, что публикуется. Это очень важно, чтобы каналы вот эти, источники информации были авторскими, чтобы это было на чьей-то ответственности. И, конечно, чтобы этот человек эту ответственность сам чувствовал.
Полностью согласна, потому что очень большая опасность скатиться вот именно в какие-то такие эзотерические штуки,
конечно,
которые тоже вот идут с иконками и под знаками там,
вот это
креста
очень большая
и так
опасность.
Далее.
Когда я свой телеграм-канал начинал «Читаем святых отцов», я вот от этого и хотел уйти, потому что, ну, каналов наподобие было уже, они были, но они были какие, как я их называю, такие открыточного типа. Цитатка, картиночка. Вот, так не надо читать святых отцов. Вот, нужно брать книжку и хотя бы там отрывки последовательно читать. Вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Николай Дубинин, духовник православного детского сада города Старый Оскол, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада города Старый Оскол. Давайте вернемся к разговору. Ну, мне кажется, мы очень важную тему сейчас проговорили, но вернемся к разговору о детях. У меня такой к вам вопрос. Вот я послушала ваше интервью про окормление детских садов, и, с одной стороны, вот вы сказали, что когда взрослые приходят на литургию, они приносят с собой все свои горести, скорби, да, грехи. А когда приходят дети, то это вот такой чистый рай, соловьиное пение. И с одной стороны,
да. Это иногда плач, это иногда.
Ну да, вот об этом сейчас расскажете. Вот у меня такой вопрос. Это же, наверное, часто родители, они не обязательно там воцерковленные люди, да, которые,
конечно,
приводят детей в таком количестве. И получается, что вы даете детям вот эти первые, как, ну, говорят психологи, импринтинги, Да, то есть это вот их первые впечатления от православия, они останутся у них на всю жизнь. Они, может быть, по этим крошечкам, как вот в сказке, когда у них начнется бунт, духовный поиск, вот этот вот подростковый, они, может быть, по этим крошечкам как раз могут прийти обратно, вернуться домой. Вот как это ощущается, вот эта вот именно ответственность за... Ну, молодую душу.
Совершенно верно подмечено. Вы знаете, я вспоминаю огромное количество разговоров, личных бесед, когда люди говорят, а меня бабушка там научила первую молитву, или первый раз в храм, или первая просфорка на вкус. Вот запомнилась вот эта связь поколений, да? Бабушка, бабушка. И я как-то подумал, действительно, как важно, чтобы нас в детстве... кто-то познакомил со святостью. Ведь, ну что я имею в виду? Ну вот как пахнет ладан, да? Угу. Или свечи в храме там потрескивают. Как батюшка там на исповеди там обнял, улыбнулся, да? Кающегося грешника. Как Серафим Саровский на тебя с иконы посмотрел. Это же все в детском возрасте, это все чудесно. Я помню, меня крестили, мне было около 4 лет. Я помню, как я созерцал храм, для меня это было какое-то чудесное
место. Вы помните, да?
Я помню. У меня есть какие-то фотографические такие вот эпизоды из таинства крещения, как раз в том храме, о котором мы говорили, Александр Невский собор.
Ой, отец Николай, перебью, я вспомнил. Мы были знакомы со священником, который крестил отца Николая, добрейший человек, отец Владимир Некрасов. И я помню, мы уже молодые священники. Отец Владимир заходит, отца Николая, говорит, я помню, как я тебя крестил. Плакал.
Да-да-да.
То есть такое принятие.
Да. И нам нужно, чтобы в детстве нас познакомили со святостью. Потому что вот какие-то высшие авторитеты, они обязательно должны быть. Вы правильно говорите, начнет ребенок подрастать, начнутся первые какие-то испытания, да, там, первая неразделенная любовь, предательство друзей, я не знаю. И вот эти точки опоры, они должны быть на что, на какой моральный, нравственный авторитет он должен опереться? Ну что, на Человека-паука или на YouTube?
Отец Николай, а у тебя вот на каком-то этапе воцерковления было охлаждение?
Я не помню такого затяжного эпизода. Я бы сказал по-другому. Были иногда, вот, знаете, как некая малодушие или расслабленность, когда ничего не хочется, угу. Даже в храм и там молиться. Но охлаждение, именно как некое сомнение, этого никогда, слава Богу, не было. Я очень боюсь этого состояния. Вот молюсь, чтобы Господь это состояние никогда не веди на свое искушение, чтобы этого не случилось.
А как вот преодолевать вот этот момент охлаждения, о котором многие священники рассказывают? Ну, к сожалению, такое же тоже бывает.
Но у меня сегодня одна тема. Начали мы с чтения. Ну, как ни парадоксально, поддерживать себя можно вот той литературой, которая тебе помогла воцерковиться. И подмечать очень внимательно можно и нужно, после каких книжек хочется молиться. Вот есть духовная литература, да?
Потрясающее высказывание, вот, очень подписываюсь.
Прочтешь? Ага. У меня такой книгой, одной из таких книг, была, как ни странно, ну почему странно, это и не является странностью, я просто был уже батюшкой, и мне попалась книга отца Алексея Уминского «Тайна примирения».
Угу.
И я прочел ее от начала и до конца за один день, и я встал и начал псалтеть читать. Просто вот кафизму открыл.
Угу.
Такое острое желание
такое
было помолиться. Да.
Ага.
Спасибо отцу Алексею за прекрасную книгу.
Мне здорово. Кажется, что здесь еще поможет вот, действительно помимо чтения и обращенности к опыту, когда ты воцерковлялся, что влияло. Вы знаете, вот мне как-то помогало в подобных моментах жизни, когда чувствуешь, что это пошло, вот эта расслабленность, помогало посещать другие храмы. Вот, и даже не наши епархии.
Угу.
Ну, давайте быть честными в этом смысле. Своих батюшек всех знаешь, и храмы знаешь, и бывал там не раз. А вот когда приезжаешь, вот совершенно может это быть импровизировано, ты едешь куда-то, остановился, заехал в храм. И вот это посещение храма совершенно нового, для меня всегда какое-то особое воздействие на душу. Вот всегда хочется усиленнее, горячее помолиться, именно бывая в святых местах. Хотя, кстати, я не сторонник вот этого, знаете, духовного туризма, когда люди слишком увлечены там, куда поехать, по паломническим там направлениям. Вот, мне кажется, это некая искаженность, между прочим. Это бывает такое, что человек постоянно куда-то должен ехать. Но иногда это полезно почувствовать вот атмосферу молитвы в других местах, как там молятся. Это, мне кажется, тоже помогает нам окрыляться.
Вот продолжение этой темы. Я как мать довольно взрослых детей очень люблю. Я понимаю, что сейчас мы говорим о детских садах, которые вы окормляете. Вот. Но для меня вот вопрос этот очень важный. Я его люблю задавать на программе. Понимаете, дети бывают, которые выросли в церкви, да, которые там причащались с утробы матери и в младенчестве, и дальше вот идет вот этот духовный поиск, когда они ищут своего личного отношения с Богом. Вот. Но иногда я смотрю на них, а у меня уже целый круг вокруг меня очень образованных, красивых, умных, там старшему сыну 29 лет, и я как бы вижу этих ребят. Я понимаю, что им очень сложно представить себе, как вот вернуться обратно. Почему-то. Я не знаю, как им помочь. Подкинуть им какие-то умные лекции, которые бы их увлекали, потому что они такие, ну, интеллектуалы. Они ходят на литургию, да, они приходят и стоят, но очень часто не понимают уже, что происходит. Да, я, кстати, принесла с собой книжечку, готовясь к программе. У нас на программе была такая Анна Сапрыкина, замечательный педагог. Вот, она для своих детей делала книги по всеночной литургии. Они склеивали их из каких-то картинок, и как-то на литургии она заметила, что взрослые люди стоят и заглядывают детям через плечо и говорят, а можно нам тоже такую книжечку? Потому что, ну, такая малограмотность, она все-таки не только у детей, она и у взрослых бывает. И тогда у Анны вот возникла идея сделать такую книжечку. Вот ее не видят наши радиослушатели, но из картинок. Вот. И здесь на одной страничке рассказывается, что происходит в это время, во время службы, значит, в храме, а на другой, что происходит в алтаре. Вот. И, ну, когда стало понятно, что такая потребность есть у взрослых, да, то она выпустила книжку, и мне кажется, она чудесная, потому что она и взрослым тоже, тут и картинки прекрасные, и, в общем, как-то все так очень глубоко и очень просто рассказывается. Вот вы общаетесь с детьми и служите литургии. Вот как с детьми, как им объяснять, что происходит на литургии? Ну, всеночной, наверное, нет у них, да?
Я бы начал вот с чего.
С какими вы сталкивались вот, в случае?
Когда совершаешь божественную литургию для детей младшего возраста, самое главное, наверное, не в объяснениях, потому что что-то объяснять еще очень-очень рано. А самое главное — создать атмосферу. И в этом смысле мы с отцом Николаем единомысленны. О чем я? Наша задача — не мешать детям. Поэтому на первых порах я, ну, в принципе, разрешаю делать почти все на службе, только друг друга не бить, не кусать, и в храме ничего, чтобы не разбилось, да? Вот. Дети должны привыкнуть к атмосфере храма. Где, как не в православном детском саду, где просто вот детсадовская группа, она оборудована под православный храм. У нас все устелено коврами. То есть хочешь полежать — полежи, хочешь там покататься по полу — покатайся. Но пройдет 2-3 литургии, и ты оборачиваешься, иконостасик низенький, и смотришь, такая тишина, все, дети привыкли, и баловаться им уже не интересно. Вот это первое, с чего стоит начинать. Какие-то молитвы они, конечно же, поют. И охотно это делают. То есть «Отче наш» и даже символ веры у нас дети поют хором. И им это очень нравится. А в конце литургии я уже на совсем кратенькой проповеди какие-то вещи могу пояснить самым простым языком. Это не так просто порой.
Мне кажется,
простым языком разговаривать, но тем не менее.
Абсолютно непросто.
Мне кажется, в этом вопросе важен еще такой момент. Ребенок должен видеть, как кто-то молится. Вот само по себе наблюдать, что кто-то молится и делает это совершенно искренне, угу, совершенно неподдельно, это уже колоссальный миссионерский эффект.
Угу.
Потому что вот, ну, с точки зрения рационального мышления, это, ну, что-то непонятное, да, стоит мужчина взрослый, очень необычно одетый, да, и он священно действует, он воздевает руки, он становится на колени. Кстати, вот, не знаю, отец Максим, как у тебя, в момент эпиклезы, когда я становлюсь на колени, я не прошу детей этого делать, повторять.
Угу.
Вот, потому что просто повторить, ну, станут там 70 малышей на колени. Наверное, это, может быть, это неправильно. Но вот пусть они увидят, что вот этот батюшка, вот этот человек таинственный, с бородой, да, что он перед кем-то может встать на колени неожиданно.
Угу.
Почему это важно? Ну, мне кажется, это важно, потому что наблюдение за чьей-то верой, за вот этим проявлением веры, это уже колоссальный миссионерский, как я уже говорил, пример и образ. И вы говорили, что ребенок, он воспитывается на образах, кажется, так вы сказали вот несколько ранее. Это действительно так. Наш вот митрополит Белгородский Староскольский Иоанн, который уже 10-й садик открыл в епархии, православный, он так и говорит, что действительно ребенок мыслит и назидается образами, уж точно не глубокомысленными речами, а именно образами мыслит. И пусть вот этот образ молящегося священника у них будет с детских лет. А там, когда им потребуется помолиться, когда их душа позовет молиться, этот образ, конечно, им придет на ум, на память. И вот из этого детского, бархатного воспоминания теплого он воскреснет и понудит их самих прийти в храм.
Потрясающе. Напомню, что с вами сегодня Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Николай Дубинин, духовник православного детского сада города Старый Оскол, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада того же города Старый Оскол. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях священник Николай Дубинин, духовник православного детского сада города Старый Оскол, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада города Старый Оскол, священники в детских садах. А с вами Анна Леонтьева. Продолжаем разговор. Мне очень понравилось то, что вы, отец Николай, сказали, что дети не обязательно должны вставать на колени, да, когда священник встает на колени. Из этого вообще очень большой такой пласт, что, как я говорю иногда, что родители, наверное, это какое-то мое такое штука, должны быть обаятельно верующими.
Совершенно
то
верно.
Есть они должны вот настолько верить, что вот эта вот харизма, да, харизма их веры распространится на детей. А вот в семьях, которые приходят, вот дети, которые из, ну, не воцерковлённых семей, они как-то отличаются, вот что-то с ними сложнее, проще, не знаю, как вот.
Если позволите, про обаятельно верующих добавлю. Не только родители должны быть обаятельно верующими, но еще и в семье, в принципе, верующий человек должен обаятельно быть. Если у него есть, например, неверующий супруг или там маловоцерковленный, я вот навсегда запомнил разговор с одним мужчиной после исповеди. Он говорит: да я уже не против воцерковиться, но, говорит, жена моя запилила меня православием. Она, говорит, на всеношную уходит, я хоть футбол спокойно посмотрю. Вот. То есть вот так не
грустная,
надо.
Грустная история.
Да, вот так не надо миссионерствовать в семье. То есть, попросту говоря, если ты Христа нашел, если ты воцерковился, то, ну, покажи, какие плюсы это в тебе имеет, если имеет. А если не имеет, то задай себе вопрос, как это так получилось, что ты в храм ходишь, а действительно запилил уже всех своим православием. Именно своим, не настоящим, да, а тобою выдуманным зачастую. Вот. Сейчас мы всех вот церковим и расскажем, как им жить. Вот, православие не с этого начинается. А вы о чем спрашивали?
Ну, примерно об этом, да.
Но взаимодействие с детьми из невоцерковленных или маловоцерковленных семей, оно, конечно, сложнее, это предсказуемо, потому что здесь, в случае, когда семья воцерковленная, вы вместе в коллаборации с родителями, то есть вы тут коллеги, да, коллегиальная работа. А вот в противном случае все, конечно, сложнее, потому что родитель может, вы знаете, где-то отмахнуться, сказать, да, там, не обращай внимания. Ну, предположим, вот я знаю, что ученики постарше, там, например, в православных гимназиях, в школе постятся, а дома приходят там, если семья, например, пост не соблюдает, так тоже бывает, то там, получается, ребенок живет в двойных стандартах. И ребенка это смущает. Он начинает задаваться...
Он рассказывает вам об этом?
Ну, конечно. Мы же исповедуем, в том числе и детей, учеников гимназии. Ага. Мне понятно, что в садике исповеди нет, дети до 7 лет. А постарше дети, они пеняют иногда на это, что вот папа у меня там с этого смеется. Бывает и такое. Да, и ребенку сложнее. Тут, конечно, сознательность родителей должна быть. Ну, школу вы отдали в православный там, сад или гимназию, так извольте...
Имейте совесть.
Да, извольте хотя бы, ну, там, не подтрунивать над этими темами. Есть и такое. Вот, это в первую очередь вредит душе вашего ребенка. Я уже не говорю про душу самого взрослого.
А как вы вот с этим работаете? Ведь вы же не можете сказать, папа не прав. Папа же всегда прав.
Вот, совершенно верно. Этика-то должна присутствовать, потому что родительский авторитет, ну, в любом случае должен присутствовать. Можно говорить так, что, ну, папа или мама еще к этому не пришел, ты его не осуждай, ты за него молись. И ребенок как бы в твой лагерь переходит, если так можно выразиться, он становится с тобой единомысленным. Вот. И родителей почтили, но никто не осудил. И за папу молиться надо, и маму.
Потрясающе, здорово. Хотела еще, знаете, вот такое есть высказывание: больше Богу о детях, чем детям о Боге. Оно как-то, вы согласны с ним?
Молитвенный опыт, безусловно, он должен присутствовать в жизни каждого православного христианина. И история церкви, она просто изобилует примерами того, как материнская молитва, да, творила чудеса. Ну, наверное, самый яркий пример для меня, как для преподавателя святоотеческой письменности, это опыт блаженной Моники, мамы блаженного Августина, да, изложенный в книге «Исповедь», когда блаженный Августин уже покаялся и стал христианским епископом. Да, наверное, больше Богу о детях. И вот эта вот молитва, она скажет детям о Боге ровно столько, сколько нужно. Потому что вот, ну, мы с этого начали, да? Что-то ребенку объяснять рационально, особенно там до 7 лет, не каждому ребенку это зайдет. Вот, потому что он еще ребенок. Особенно взрослый часто, не имея положительного собственного религиозного опыта, Бога представляют детям совсем не таковым, каким он является
вот
на самом деле.
Вот это очень важная, на самом деле, вот. Тема.
Да.
Да, Бог накажет,
да, вот да, это, да, да, да. Как дядя милиционер, да, раньше говорили. Я сейчас дядя милиционер.
Да, на портале «Православие и мир» статья была как-то, я ее назвал «Машенька, я думал, ты хорошая девочка». Статья о детской исповеди. Вот, что часто люди думают, что на исповеди их будут ругать. А Бог, он такой, что и накажет, и... Самое преступное, что можно сказать ребенку, который... воцерковляется, это то, что тебя Бог накажет.
Ага.
Бог, он не только наказывает, и не столько наказывает. Читайте внимательно Священное Писание, каждый человек наказывает сам себя, искушаясь своей собственной греховностью, вот и все. А Бог любит и ждет всех.
Но это же любимая сейчас вот наша тема тоже про вот эти отношения как бы в семье, которые проецируются на отношения с Богом. И я на самом деле не знаю окончательного ответа, но, может быть, его и нет окончательного ответа на этот вопрос, потому что вот мой друг, которого не было отца, говорит, что вот его первый отец, первый, кому он назвал отцом, это был батюшка, да, на первой исповеди. И он настолько вот почувствовал, что у него он обрел отца, да, и вот эти вот отношения, вот действительно, Бог наказующий, Бог суровый, который, которого вот очень часто мы себе представляем, ну, не вы, батюшки, а вот я, например, очень часто себе представляю, мне кажется, что можно было бы излечиться от всех своих семейных травм и всяких вот этих вот, то, о чем сейчас принято с психологами говорить, да, просто поверив до конца в эту простую мысль, что Бог нас любит.
Если посчастливилось встретить, конечно, доброго пастыря, то это огромное счастье. Вот, бывает по-разному, и, конечно, интернет нам в помощь сегодня, я помню свое церковное детство. Тогда, по-моему, по каналу «Культура» шел цикл лекций о жизни. Сам владыка Василий Радзянко рассказывал о своей жизни. Угу. И вот для меня, подростка, это был как раз-таки опыт того, о чем вы говорите. Я увидел настоящего русского интеллигента, настоящего христианина, прожившего не самую простую жизнь, но при этом его глаза, и весь он светился. И вот это был такой опыт через телевизор, да? Вот, прикосновение к прекрасному. Ну, а потом, конечно, уже и видео владыки Антония Суржского, который был «Воплощенная любовь». Я навсегда запомнил, я, по-моему, говорил уже в другой передаче в этой студии, что для меня вот примером было видео того, как в Лондонском соборе на архиерейском богослужении владыки Антония себя ведут дети. Это вот та атмосфера, где им было можно все. Но я надеюсь, что эти дети выросли христианами и остались в церкви.
Да, серьезно. А отец Николай, а вот скажите ваше мнение по поводу вот, вот этих вот Бога наказующего, как избавиться от этого? Вот как детям подать Бога, чтобы он был любовь?
Ну, конечно, мы несознательно или неумышленно так вот говорим. Понятная цель, да, этой фразы, чтобы ребенок остановился, там, да, что-то да, не так делал. Мне и самому так говорили. Слава Богу, я, ну, как-то не вырос с травмой на эту тему, да, что вот у нас Господь очень суровый, только и ждущий, чтобы наказателя шалбан дать. Вот. Понятное дело, мы хотим уберечь ребенка от зла, но вот эта неаккуратность, она может все-таки навредить. С этим мы сегодня об этом и говорим. Как же быть? Конечно, нужно разговаривать, а вот, собственно, мы сейчас это и делаем. Разговаривать нужно с родителями, что, кажется, у святителя Григория Богослова есть такая мысль, что мы погрешаем, когда Богу приписываем вот такие качества, там, гнев или там, мстительность, понимаете? И вот это действительно, это грех. Правильно отец Максим говорит, худшее, наверное, что можешь сказать, что Бог там тебя накажет. Апостол Павел разъясняет эту мысль, что сам по себе грех, как беззаконие. То есть что такое беззаконие? Это нарушение закона. А когда нарушается закон, будет всегда последствия. Да? Закон гравитации нарушь, и будешь с костылем ходить. Так же и в духовной жизни. Если грех — это беззаконие, то есть нарушение закона, следовательно, будут и последствия. Поэтому наказание — это есть последствия твоего неправильного поведения. Оно само в себе несет вот это разрушительное действие. А действительно, Господь любит и ждет, когда как раз ты, может быть, вкусив вот этот несчастный, отрицательный опыт греха и его последствий, потом придешь ко Христу и исправишь. Ну, в общем-то, надо просто об этом говорить с родителями. Вот кто произносит эту фразу, вот с ним и надо говорить.
Ну да, очень часто, знаете, вот на службах в церкви, ну,
говорить
без осуждения, да, без осуждения. Я вижу, как вот какая-то очень строгая бабушка куда-то запихнула ребенка в угол, говорит, почему у нее это вот, ну, как бы хочется, конечно, сказать, бабушка, так нельзя. Ну, да. Хотя я думаю, что я тоже в юности что-нибудь такое.
Ну, очевидно, почему допускала. Это происходит, потому что так проще.
Угу.
Ведь на то, чтобы поговорить с ребенком, с чужим ребенком, с шкодливым, да, или как правильно, то нужна любовь. Гораздо проще шикнуть, толкнуть,
погрозить. Особенно, когда внук чужой.
Да.
А не твой собственный.
Да. Вот здесь это вопрос к нам, к христианам, да, которые вот верно, опять же, отец Максим, опять же, вспоминаю его слова. Это вопрос к тебе. А что твое христианство тебе дало, если ты даже в храме без радости, наполнены какой-то желчью, какой-то вот этой решимостью кому-то сделать замечание, одернуть или шикнуть. Апостол Павел, опять же, как говорит в послании к Галатам, братья, плод, то есть результат духовной жизни есть, двоеточие, любовь, да, радость, да, мир. А если у тебя ни любви, ни радости, ни мира, ты стоишь вот ревнительница благочестия, лучше подальше, да, отойти. Вот, то вопрос к себе. А что мне дает? Есть ли эти плоды моей духовной жизни? Если они в том, что я одергиваю, шикаю и всем делаю замечания, в том числе и в семье, ну, такое, такая духовная жизнь ни мне не приносит, ни ближним, никакого примера и доброго плода.
У подростков есть такое выражение, которое очень много выражает собой, извините за тавтологию, они говорят «такое себе».
Да-да-да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях священники в детских садах. Священник Николай Дубинин, духовник православного детского сада, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада. Все это происходит в городе Старый Оскол. Батюшки приехали к нам, проделав 700 километров. И, слава Богу, мы можем поговорить о такой важной теме, как дети и литургия. Вот у меня вопрос такой очень, мне кажется, важный. Как объяснить детям, что такое причастие? Я помню, знаете, как я еду со своими детьми из храма на машине, вот, и старший такой, а он скептик такой, просто по характеру. Ему лет, наверное, уже 7, и он говорит, что я же должен чувствовать что-то после причастия, да, мам? А я ничего не чувствую, мам. Вот это вот, а все. Я что, боже, какая плохая мать, я могу объяснить, что такое причастие. Как объяснить ребенку, что такое причастие, и надо ли это делать?
Но в Писании мы читаем о том, что даже апостолы не сразу поняли, что это. Надо себя сильно не корите, потому что изначально, участвуя даже в Евхаристии, в преломлении хлеба, они лишь потом всю глубину познали, да.
Ну, апостолам проще было.
Да, да. Я к тому, что вот себя не надо корить, потому что это то, с чем прикасаешься не умом, а именно душою, духом, сердцем. И лучше, мне кажется, объяснять не какими-то там умозаключениями, аргументами. Это все из области иррационального. Это область веры и доверия Богу. Так Христос сказал, мы так делаем. Вот, я вот так ограничусь. Вообще не с малолетним ребенком.
Да? Ага, вот этим там. Вот.
Ну, вот так надо. Потому что если вы начнете говорить о плоти и крови, да, о жертве, да. об искуплении грехов, вы можете вселить такой дикий ужас у ребенка. Мне так кажется. Поэтому всему свое время. Главное — атмосфера. Причастился, его все поздравили, потискали. Вот он вышел счастливый, еще шоколадку подарили. Нам мама, между прочим, после причастия обязательно шоколад дарила. Альпенгольд, как сейчас. Это не реклама. Вот. И я помню, что мы в том числе радовались идти в храм, потому что знали, что будут потом сладости какие-то. Это нормально. А потом вырастет ребенок и прочитает архимандрит Киприана Керны, Евхаристия, да, или посмотрит какие-нибудь богословские лекции на эту тему.
Здесь вопрос нашего родительского авторитета, еще ко всему прочему, мне кажется, очень важен. Ребенок верит родителю. Родитель для ребенка
это возраста.
Непререкаемый авторитет. Да. И это нужно ценить, и это нужно беречь. Поэтому, мне кажется, достаточно сказать ребенку, это Господь. Вот мне вспоминается вот во взаимоотношениях отца и сына такой вот трогательный пример доверия. Это взаимоотношения старца Силуана с его отцом. Простым крестьянином, который обладал глубочайшей житейской и духовной мудростью. Преподобный Силуан был уже молодым человеком, и в деревню приехал образованный человек, проповедник, но проповедник атеизма, и начал говорить, что Бога нет. Семен, так звали старца Силуана в миру, был человеком доверчивым, и его эти слова смутили. Они его смутили с одной стороны, а с другой стороны он сам себе в сердце сказал: «Пойду искать Бога и не успокоюсь, пока не найду его». А у отца он спросил: «Отец, почему этот человек говорит, что Бога нет?» И отец ему ответил очень просто. И этот ответ Семёна устроил. Отец ему сказал так: «Я думал, этот человек умный, а он глупец. Не слушай его». Вот и все. Вот нужно беречь свой авторитет, его наращивать, себя воспитывать, и тогда и деткам нашим с нами будет проще.
Спасибо большое, очень хороший ответ. Хотела спросить вот про детские вопросы. Мы до эфира немножко посмеялись, порассказывали друг другу, какие дети задают вопросы, на которые очень сложно ответить с богословской точки зрения. Помню, я даже записывала эти вопросы. И с какой скоростью летают ангелы? Быстрее папиной машины?
Быстрее.
На это сразу, да, можно ответить? Вот вам дети задают такие вопросы? Можно у вас спросить вот детских
задач? Я помню свой первый вопрос в воскресной школе.
Так.
Откуда взялся Бог?
Да.
Вот. Отец Владимир Некрасов мне ответил сразу, что ответа на этот вопрос нет, который тебя крестил.
Да, Бог.
Ну да, у нас тут на программе была очень, бывает часто, психолог детский, Наталья Владимировна Воробьёва, которая работает вот с детьми, и она, когда я рассказала, что я очень часто с младшим спорю о вере, но поскольку он очень такой детский человек, и у него очень детские аргументы, вот его вот этих вот бунтов, да, а я, конечно, всегда могу его перекрыть, потому что я больше книжек прочитала, у меня терминология просто больше. Вот, но она мне сказала, не надо спорить о вере, вот категорически не надо. Как вы думаете?
Ну, конечно, ведь вера — это опыт личного восприятия и переживания.
Это бесполезно,
это вот как бы, если бы два человека спорили, один, предположим, вот давайте так, два юноши, два друга, да, разъехались на летние каникулы, а один все лето там бегал, в футбол играл, там на рыбалку ходил, а второй там влюбился. Первый раз в жизни, в по уши, там, стихи, брюки начал гладить, туфли чистить, чего раньше никогда не делал. И вот они съезжаются в конце этого лета, очень по-разному проводимого, да. Они же будут разговаривать на разных языках. Этот будет ему рассказывать про какую-нибудь Таню, какая она хорошая, красивая и так далее. А этот будет крутить у виска, говорит, ты что, нормальный человек был. Раньше играли в футбол,
бегали. Сама поймал.
А теперь ты, глянь, туфли вычистил, брюки какие-то по моде. То есть опыт встречи, ну, в данном случае любви, опыт переживания любви, он изменит, конечно же,
это
человека.
Это прекрасный образ. Главное, очень понятный, с Таней,
да.
С любовью.
Вот. И... нельзя одному будет, как одному, так и другому, доказать обратное, что любви нет или что она есть. Это просто либо переживается в какой-то момент жизни, либо еще нужно ждать. Вот и все.
Прекрасный образ, мне очень понравился. Знаете, дорогие батюшки, мы живем сейчас в такое время, когда очень таким частым словом у нас становится слово «тревожность». Мы приглашаем психологов на наши программы, которые разговаривают с людьми, православных, разумеется, верующих психологов и так далее. Вот есть ли у детей вот эта тревожность, которая передается им от родителей? Нужно ли с ними работать в этом смысле? Какой у вас опыт, вот, батюшки, расскажите, пожалуйста.
Ну, у ребенка, на мой взгляд, очень сильная психика, природно Богом так заложено, что ребенок. Ну, давайте вспомним, я вот сейчас немножко о личном, там, умерла у меня любимая там, прабабушка Екатерина Афанасьевна, вот, ну, я вот подошел, смотрю, вот она лежит, как живая, вот, мне объяснили, что ее не стало, ну, одним словом, это переживается, и не так драматично, хотя я очень любил, и я скучал по ней, и, конечно, вот запас вот этой прочности психики ребенка он есть. Вот. Другое дело, что родитель методично, собственным примером, да, вот, может очень большой урон нанести.
Да.
То есть, по сути, показать пример вот этой тревожной, какой-то панического какого-то поведения, когда человек там, например, взрывается за рулем отец. Это нехорошо. Мужчина, особенно отец, должен показать пример, там, наоборот, твердости, устойчивости. Там, да. Да, конечно, нам нужно помнить, что мы ребенку либо позитивный даем, либо, наоборот, отрицательный пример. Конечно, дети подвержены. Хотя, слава богу, там броня есть, так скажем.
Вот. Отец Максим, у вас есть такой опыт? Ну, когда вот ребенка приходится успокаивать, потому что, как бы, я понимаю, вот в семье какой-то спокойной, такой нормальной семье, да, приходит ребенок, его принимают с любовью. не спрашивают у него в первую очередь, там, какие оценки в школе получила, есть о чем поговорить и так далее. Но когда он выходит вовне, то вот эта вот тревожность, которая висит в воздухе, она... Вот у меня родители были на программе, тоже батюшка сказал, что вот надо счищать ее как чешую, когда вот приходит человек, это налипло что-то. Есть у вас такой опыт?
Ну, такой опыт есть, наверное, у всех, потому что мы живем в мультикультурном обществе, все мы разные, и соприкосновение одного человека с другим, оно может быть болезненным. Я об этом часто говорю и пишу, что мы как родители... Все так или иначе педагоги, а если мы еще и христиане, нам не нужно забывать о том, что мы христиане. Вот, и если ребенок наш в мире всем сталкивается с трудностями, то семья совершенно точно должна быть той пристанью, той крепостью, в которую он вернется, и там его будут любить. Там его поймут, и родители ни в коем случае не должны быть врагами своему ребенку.
Ну, то есть не критиковать своего ребенка или.
Разумно критиковать, разумно. Не жестоко. Родитель не должен быть жестоким. У нас у взрослых очень часто бывает это искушение жестокости по отношению.
Точно,
к детям.
Да.
Искушение жестокости
когда
сильного.
Когда вспоминаешь какие-то эпизоды, то можно просто со всего, да. всего все.
Очень часто это звучат вот эти сокрушительные такие речи на исповедях,
ага.
когда говорят, я очень сильно обидел ребенка и всю жизнь не могу себе этого простить. Вот этот гнев, да, вот эта вот раздражительность. Мы же, ну, живя во взрослом мире, полагая, что наши проблемы, вот они глобальные, а он там пришел, и мы обрушиваемся на него совершенно непропорционально, конечно же.
За словом можно травмировать ребенка очень часто и очень больно. И сейчас популярная тема абьюзивных каких-то отношений,
тема,
да? Буллинга. Но очень часто эту тему затрагивают только в контексте взаимоотношений ребенка и ребенка, а я всегда стараюсь еще затронуть другую тему. Очень часто буллинг бывает по отношению к ребенку со стороны взрослых, родителей и педагогов. И это страшный грех. Это надо понимать. Одно неосторожное слово. Там, я не знаю, я, наверное, многого прошу, но меня всегда коробит, когда я слышу, как в школе к детям обращаются только по фамилии. А еще больше меня коробит, когда ребенок подходит к чаше и называет свою фамилию вместо имени. Это говорит о том, что он настолько привык, что он только Горожанкин, но никак не Максим.
Да? А вот мне вспомнился случай, вот в это воскресенье подносят на руках папа подносит ребенка на причастие. Собственно, делает это он уже не первый раз и безуспешно. Ребенок 4,5 года отворачивается в панике. То есть мы пытаемся, но вот
сцена,
не получается.
Да. Ага.
Почему не получается? Знаете почему?
Почему?
А батюшка 2 или 3 года назад, ну, мне почему-то не сказали, кто, ну, в нашем городе где-то, когда мама подвела малышку на причастие, на первое, батюшка очень жестко отругал. Какой это компотик? Uh-huh. Это кровь Христова.
Uh-huh.
Батюшка прав. Ну, не надо, конечно, эти сравнения. Все это понятно. Но еще более разрушительным стал вот этот момент. Первое соприкосновение с чашей, первое причастие запомнилось таким ужасом для этой девочки, что она вот уже... Там 3 года прошло с этого момента, она никак не может причаститься, потому что вот этот грозный ревнитель с чашей в руке показал совершенно не тот пример.
Громовержец.
Да, нельзя так. Ну, конечно, есть этика, да, ну, не надо сравнивать там ни с компотиком, ещё с чем.
Правильно по форме, резко по содержанию, да, как говорят.
Да, и вот для меня этот воскресный день, этот разговор, у меня произвел впечатление очень такое негативное, конечно. Очень было жаль этих людей, потому что они приходят уже, ну, там, не один десяток раз в тщетной попытке вот, наконец, ее причастить, понимаете?
Такая травма. На самом деле, время нашего разговора, к сожалению, подходит к концу. Не очень хотелось вот на этой травме заканчивать, но мне кажется, что такой честный и живой разговор, какой у нас получился, он на самом деле сам по себе вот очень полезный. Даже если мы говорим о том, что не надо там травм, не надо то и не надо сё, это просто очень важно для сохранения души ребенка в семье, в саду, в церкви. Спасибо вам огромное. С вами была Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Николай Дубинин, духовник православного детского сада, и протоиерей Максим Горожанкин, духовник Троицкого детского сада в городе Старый Оскол. Спасибо вам за эту беседу.
Спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».